Все, начали мы запись. 4 августа сегодня, 16 года. Стрибожья тропа. И вот как во всех этих лекциях последней недели, крайней недели, так просто получилось, что именно на Великие дни Перуна пришлись мои лекции, возможность их читать. Посвящаю я лекцию батюшке Перуну. Тем более, что сегодня еще и его день недели, день грома. Доннерстаг, очень мне нравится на немецком это как звучит. Доннерстаг, Доннерветтер, Ватерклозет, Санта Мария. Еще раз напомню, что батюшка пришел, силой своей пришел. И сегодня не последний день, который можно общаться с батюшкой Перуном. И завтра еще, я так понимаю, что до конца недели, до воскресенья, можно будет с ним общаться, принимать его силу и отдавать ему силу свою, для того, чтобы у него была возможность и свое предназначение здесь выполнить, и нам с вами помочь свое предназначение выполнить. В этот достаточно серьезный и непростой год, 16-й год, год, так скажем, окончательного принятия решений, год сдачи дипломных работ у каждого, год окончательного выбора и переход в год дедушки, в год, так скажем, ну вот если рассматривать все это наше, вот этот временной промежуток от 12-го года до 17-го, если рассматривать это как, по сути, смену мерности, которой каждый человек проходит сейчас, то вот сейчас мы с вами дошли до, ну то есть как там, человек проходит последовательно суд собственной совести, суд предков, и вот сейчас пришли на суд богов, и по сути это и есть вот тот самый момент окончательного выбора, когда человек решает, с кем он дальше собирается развиваться, с кем он дальше собирается вместе двигаться и куда он собирается вместе двигаться. То есть кто-то принимает решение вообще перестать двигаться. И это вот вчера мне удалось, наверное, нарисовать эту картинку, когда человек абсолютно безвольный, абсолютно без, не самостоятельный, по сути уже бездушный и бездуховный, просто проваливается в мир, ну, сквозь миры и чистилища, то есть проваливается, проходит сквозь них, пролетает все миры ада, и его душа просто растворяется вот в этом первичном огне творения, который находится на дне нашей с вами Вселенной, нашего с вами родового яйца, из которого поднимается вверх вот этот вот великий обелиск, на котором, на вершине которого покоится сварга, и сварга пречистая, и миры чистилища. То есть это вот октаэдр, это пирамида вершины вверх и пирамида вершины вниз. И кто-то принимает решение, а я сам зажгу. И кто-то принимает решение таким образом принять вот это вот великое время, которое сейчас нам выпало. Кто-то принимает решение служить темным силам, теневым силам, серым силам, тем силам, которые дают ему возможность добиться некоего статуса и некоего положения в так называемой темной иерархии, да? То есть кто-то идет в попытку служить Чернобогу, попытку служить дедушке, и это тоже выбор. Это выбор души. При этом душа-то не гибнет. Человек просто принимает решение приобретать, так скажем, негативный опыт, опыт служения, так скажем, разрушению, либо служению обучению, то есть он принимает на себя обязанности по обучению совсем уж спящих, да, искр, которые погрязли в материальном мире и которых можно только посредством серьезных пинков выводить на свет. Вот они принимают, то есть они переходят в иерархию бесов, да, чертей, то есть этих вот служителей темных воспитателей. И это тоже выбор, и это тоже у нас свобода выбора. Ее никто не отменял. У нас, когда я произношу это слово «у нас», я произношу эти слова с надеждой на понимание, что «у нас» — это «у нас с родом и богами». В полном осознании того, что все здесь в действительности создано богами и принадлежит богам. И никто в этом вот мире действительности, который является, ну, является проекцией высших духовных миров, да, ну или духовного мира, там по-разному эта терминология, ну, надеюсь, тоже уже очевидная. То есть в духовном мире работают коны, неизменные, исконные, извечные. Они, их невозможно поменять, их невозможно подменить. И в этих вот в условиях осознания просто, что существует такой мир, даже если ты находишься в каких-то там реальностях, там виртуальных мирах, каких-то иллюзиях, там сновидениях, просто осознание того, что существует мир духовный, и что существует Всевышний, создавший все эти миры, просто осознание этого дает тебе полную свободу выбора. И кто-то вот в этом великом, в этой великой возможности, да, когда можно сделать выбор не только для себя, но и для всего своего рода. То есть выбор, который принимает сейчас человек, означает выбор для всего его рода на определенный период времени обучения, да, этого рода. То есть он принимает на себя достаточно серьезную ответственность по выбору того, в каком направлении будет проходить дальнейшее развитие и дальнейшее обучение конкретного рода, того рода, которому он принадлежит по праву рождения. Да? Рождение не просто как появление на свет в материальном мире, но и как рождение во всех мирах, вот этого трехмерия, там, трехмерия. Полная свобода. И вот эта возможность, великая возможность, которую дают боги. И, как видите, помогают они. И мы имеем возможность, опять же, увидеть эту помощь. Увидеть, каким образом они нас, нам покровительствуют, как они нас учат и вводят. То есть покровительство, водительство и учительство. Вот это вот можно сейчас ощущать в полной мере. Все, что мешало ощущать эти великие дары Бога и богов, все, что мешало их ощущать, исчезло на рубеже 12-го года, когда произошел этот переход из тьмы в свет. Все мешающие, действительно мешающие, в действительности мешающие обстоятельства, которые мешали принять такого рода решения, правильно сделать правильный выбор, все они исчезли. Человек может и должен принимать эти решения. И если даже человек считает, что он абсолютно безволен, что он абсолютно ничего не хочет еще к тому же решать, он ни за что не хочет нести ответственность, во что большинство сейчас людей превратили сами себя, да? Даже в этом случае он все равно это решение примет. Он все равно так или иначе окажется в некой области, которая будет результатом его решения. То есть нежелание принимать решение – это тоже решение. И для именно этого, да, решение не принимать решение, тоже существует своя, свой мир, в котором окажется, соответственно, этот человек. Тоже есть мир. То есть никуда искра, которая движет человеком, она никуда не исчезнет. Она никогда не рождалась и никогда не умирала. Она может заснуть и стать основой какого-то очередного материального мира. То есть об этом очень хорошо рассказывает Арий Радослав. И кто возьмет на себя труд его послушать, послушает и воспримет эту информацию. Все мы с вами состоим из искр. И нас ведет вот в состоянии нашего осознанного или неосознанного движения, да, вот в этом в движении по пути жизни, в движении во времени, нас ведет одна из проснувшихся искр. Коль скоро вот у нас какой-то там проблеск разума или ума существует, да, то есть мы себя там осознаем какими-то разумными, думающими, мыслящими существами. Значит, одна из искр проснулась, и она ведет все вот это собрание животным, из которого мы с вами состоим, из которого стоят тела тонкие, грубые. Все вот то, с чем мы ассоциируем себя как «я», а правильно ассоциировать себя как «аз», например, да? То есть существо, которое, являясь чадом Божьим, оказалось здесь, на земле, и чувствует себя проявлением божественным в материальном мире. Вот что есть аз, да? То есть это не я, это не личина, а это некое самоощущение себя некой частью Всевышнего, которая направила себя или была направлена Всевышним на обучение в определенный там мир. И вот мы с вами, будучи вот одной из таких проснувшихся искр, волочем по жизни целую кучу недопроснувшихся или спящих искр. И, соответственно, продвигаемся в материальном мире, который тоже ощущается нами как какие-то материальные предметы, там столы, там стулья, компьютеры, но которые тоже представляют собой, то есть которые все состоят из тех же вот спящих искр, в которые тоже можно превратиться в процессе вот этого выбора. То есть можно потерять сознание и потерять его не в смысле окончательно вот в этом, там, условно говоря, в этой жизни конкретного там физического тела, которое народ считает своей жизнью, а вот в высшем смысле на какое-то время потерять сознание и заснуть, и какое-то время послужить основой для каких-то там вот материальных предметов в каком-то там школьном классе, в котором будут проходить обучение искры, принявшие решение все-таки не засыпать, а свое пробуждение развивать, да, становиться все более осознанными, двигаться к свету. И это тоже есть некий выбор, который тоже каждый имеет право принять в условиях вот этого, вот этой абсолютной свободы выбора. Это вот такая преамбула, что касается, ну, некой проекции, да, образа смены мерности, смерти на вот эти годы перехода от тьмы к свету. То есть все мы с вами проходим очередное посвящение, очередное преобразование, очередное, ну, очередную там, условно говоря, смерть и воскрешение, да, дальнейшее. И каждый умрет и воскреснет в том мире, который он выбрал. Тут нет ничего такого там печального, какого-то сложного или там. То есть ничего страдальческого здесь нет, потому что ничего страдальческого нет в мире, где господствуют боги наши. Тот мир, который строили боги, он полон любви и наслаждения, просто потому что первичной основой и первичной средой для всего этого нашего мира является любовь, которая может породить только наслаждение жизнью и никак не страдания. И так вот, поскольку начались опять перебои со связью, которых не было, то есть буду продолжать просто читать, тем более, что не очень много людей сегодня оказалось в онлайне, а я предупреждал, что если не будет никого, я все равно эту лекцию начитаю. Начитаю, запишу и выложу. Потому что мне сейчас просто, ну, обязанность моя сейчас такая, начитать это конкретно, конкретно вот в эти великие дни Перуна. Я тут буду иногда, ну, ненадолго отвлекаться, чтобы там нажать на кнопочки отключения, подключения в скайпе. Но я надеюсь, что это не помешает общему восприятию вот течения того повествования, которое я веду. Итак, есть, да-да-да, есть вот это осознание того, что мы с вами движемся в великом течении жизни, которое нам предоставили боги наши, и где только любовь, только наслаждение, только расытие в соответствии с тем выбором, который мы сделали, в соответствии с той свободой выбора, которая нам была предоставлена. А теперь перейдем к теме, вот этой сквозной теме последних. Вот было начитано уже 3 лекции, и это 4-я лекция некоего такого цикла под условным названием «Ужасы нашего городка». Вчерашнюю лекцию я закончил, нарисовав некую картину, которую мне помог нарисовать, опять же, Ари Радослав. Видите, как я именно вот в этом цикле, именно под покровительством, водительством, учительством батюшки Перуна и в посвящении всего, что я говорю батюшке Перуну, я так или иначе обречен сейчас раскрывать вот эту тему. Тему чуждости городов как среды обитания детей Божьих, существ живых, существ человеческих, да? Вчера я закончил тем, что нарисовал картину, некую обратную картину тому, тем условиям существования, которые нам предоставили боги. То есть боги нам предоставляют, еще раз повторяю, некую всеобщую среду обитания, которой есть любовь, великий вселенский океан любви, и что есть, по сути, проявление силы и славы Всевышнего, а это его супруга Рада, и у нее много проявлений в наших богинях, с которыми мы общаемся. То есть ее имя и Лада, и Макаш, и Великая Мать Марена. Все это, я не буду дальше перечислять, мы все это знаем и чувствуем, потому что, ну, я просто знаю, что не обидится на меня Рада, если я не назову каких-то из имен, какими она проявлялась. Потому что я просто, даже если задамся такой целью, я не смогу все проявления супруги Всевышнего просто назвать во все времена, там, во всех пространствах, в которых она проявляется. Проявляется она прежде всего вот этим океаном любви. В этом океане любви может проявляться некая мужская сила в виде духа, да, которая создает некие формы, в которых может дальше осуществляться дальнейший процесс творения, да? То есть этот дух – это то, что плавает в океане любви. Далее, в этих формах, в этом океане, в бесконечном разнообразии форм, которые создает дух, плавающий в любви, получает возможность ощущать все эти формы и как-то проявляться в этих формах своими правильными выборами в направлении созидания, в противоречие направлению разрушения, может проявляться проявляться душа человеческая, да? Это вот наше наиболее такое ощущаемое, что ли, и ведущее, это то тонкое тело, которым мы с вами можем ощупывать окружающее пространство. Это есть наш единственный бесконечный в разнообразии орган чувств, да, которым мы ощупываем все вот эти бесконечные в разнообразии формы, созданные духом. И душа, получается, как в океане, тоже плавает в духе. И это, поскольку это вот такая тоже жизнедающая сила, это не некая тоже женская, да, составляющая. И далее в этом океане души, проявляется тело наше. А тело наше – это то, что позволяет нам, творить и созидать уже в материальном мире. Вот и получается, что мы с вами в какой бы ипостаси творения ни находились, либо в сотворении духовном, да, в сотворении общих, ну, почему и называется сотворение, потому что это совместное творение со Всевышним, совместное творение со Сварогом, да, с Вышиним, с Крышиним, с Перуном Батюшкой, с Велесом. Все это совместное творение, в процессе которого участвует наш с вами дух, в создании форм, в создании вот этом самом, каких-то, в проявлении каких-то форм исправе, в навь и далее в явь. Вот в этой, да, ипостаси творения мы можем с вами присутствовать. Мы можем ощущать и присутствовать себя в ипостаси творения бесконечного числа чувств, которые и позволяют нам наслаждаться жизнью, и в этом участвует душа, да? И мы с вами можем принимать участие в творении, в сотворении миров на уровне тела, то есть на уровне материального творения. И все это есть изначально богами построенная иерархия. Она неизменна, она никогда не исчезала и никогда не появлялась, просто потому что в духовном мире, из которого проистекает вся эта иерархия, нет времени. Там есть бесконечный процесс ежесекундного, ежемгновенного творения, да, и проистечения жизни, которая и может только проистекать, находясь вот в этом великом океане любви. И нет там никакого страдания, есть только наслаждение. Об этом очень правильно доносят до нас информацию йоги, да. Есть целые традиции великих йогов, в которых с разных точек зрения, для разных уровней сознания человеческих, да, разных уровней развития показывается это и доносится посредством не просто какого-то там обучения, там каких-то лекций, а через чисто практические действия, через определенные практики, которые совершает человек, до него допирает, доходит, что нет никакого страдания в жизни, есть только наслаждение. Все, что он может считать там болью или чем-то там негативным, все это есть всего лишь проявление наслаждения, доступное данному уровню развития конкретного человека. Чем выше уровень развития человека, тем меньше в нем желание ощущать наслаждение жизнью как страдание. Это очень простая истина. Но так же, как и любая другая простая истина, она может быть осознана человеком только когда он выбрал направление развития в направлении света, когда он может уже позволить себе посмотреть на мир не изнутри некой клетки, в которой на настоящий момент сам себя заключил, клетки материальные, нематериальные, там клетки какой-нибудь, какого-то великого знания, да, которое он тут освоил, и теперь он в этой клетке сидит. Вот изнутри клетки увидеть вот то, о чем я говорю, в принципе, невозможно. Потому что для этого нужно вырваться из клетки, воспарить над ней и посмотреть снаружи на то, что человек из себя представляет, что из себя представляет окружающий его мир, какие возможности в нем заключены. Изнутри клетки этого не увидишь. И если человек делает свой выбор в направлении того, чтобы выйти из себя, да, позволить себе выйти из себя, позволить себе увидеть что-то, ну вот у Зеланда есть такой образ, да, когда муха бьется в окно и не может пройти через это окно, поскольку там стекло, а рядом открытая форточка, и ей всего лишь нужно немножко отлететь от окна, увидеть эту открытую форточку и спокойненько в нее вылететь. Но муха продолжает биться в окно, потому что у нее даже нет в сознании самого понимания, что можно отлететь и посмотреть со стороны. Вот это понимание и есть великий дар богов, который нам с вами от природы-то дан. Возможность выйти из себя, выйти из некой клетки, в которой мы себя заключили. Вот, например, наше сознание заключило себя в клетку физического тела и считает, что кроме физического тела ничего нету. И, естественно, просто пользуясь теми возможностями, которые нам дает физическое тело, в ощупывании пространства, там, в осознании каких-то там временных параметров, мы ничего с вами не можем понять и осознать, потому что мы в клетке физического тела. И мы не можем ощупать это эфирным телом, астральным телом, душой, да, духом. Мы не можем, потому что мы себя заключили в клетку. Вот надо выпустить себя из этой клетки. Это и есть процесс освобождения, там, ну, по-разному, там, в разных школах это называется, и не буду я эти термины там вспоминать сейчас все. Я надеюсь, что образ сам по себе достаточно ясный и понятный. И вот это то, что изначально дано нам богами. И то, что мы с вами можем четко совершенно осознать и реализовать, находясь в природных, естественных условиях, которые точно так же созданы богами. Но к великому нашему несчастью большинства из нас, по какой-то причине, кто-то из наших предков или мы сами когда-то вольно или невольно выбрали нахождение в мирах, созданных не нашими богами, а всякими недобогами, недоангелами, недоархангелами. В числе них есть такое существо, его имя Яговка. Это, знаете, такой мелкий пакостник, если из духовного мира смотреть, который в свое время, ну, такой, это даже не ангел, это недоангел такой. Почему он так называется и почему такое к нему пренебрежительное отношение, смотря из духовного мира? И не потому, что он очень мало чего может, хотя и это тоже правда, а потому что он внутри себя, при полной свободе выбора, который существует в духовном мире, для живатом, для искр, которые там уже оказались по уровню своего развития, он по какой-то причине выбрал не путь служения Всевышнему, а путь служения самому себе. А выбор в направлении служения не Всевышнему, а самому себе всегда означает остановку в развитии, раз. И выбор неправильных средств достижения этой цели, ну вот цели, так сказать, не служить Всевышнему, а служить самому себе. Выбор неправедных методов служения самому себе, противоречащих, ну как бы, конам, да, там, изначальному, исконному. Вот что, собственно говоря, происходит. То есть это существо, выбрав служить самому себе, а не Всевышнему, обрезала себя в развитии и далее начинает творить не добрые дела, а всякую, ну, что называется, зло, да? Я уже говорил о том, что такое зло, это некое превышение над необходимым. То есть это стремление к наживе, к тому, что достигнуть чего-то, что на самом деле жизни твоей не нужно. Если рассматривать эту жизнь в высшем понимании, как некое состояние, в которое сама себя отправляет искра, да, или там живатма, для того, чтобы осуществить дальнейшее движение по направлению к Всевышнему, да. Вот если так понимать жизнь, то с этой позиции, вот с этого взгляда, с этой точки зрения, с этой точки восприятия, любая нажива – это то, что не нужно этому процессу. А поскольку выбирается что-то ненужное этому процессу развития, значит, сам процесс искажается. То есть само понимание жизни искажается, сам образ жизни искажается. И эта жизнь становится неким движением в направлении достижения определенных целей, не имеющих никакого отношения к цели движения истинной жизни. И поэтому жизнь вот в этом случае, да, жизнь этого существа и всего, что он пытается творить, создавать вокруг себя, меняет свой смысл, меняет свой образ. А если вот просто почувствуете, да, то есть нельзя же быть чуть-чуть беременным, да? Вот поэтому и нельзя быть чуть-чуть живым. Можно быть либо живым, либо неживым. Поэтому, как бы там ни рассказывали о том, что вот когда выбираешь направление в не направление жизни, а в не направление какой-то нежизни, и это начинает опять называться жизнью, так вот нельзя не жизнь назвать жизнью. Это уже совсем другой процесс. Его можно назвать там существованием, загниванием, деградацией. Как угодно можно назвать, но только не жизнью. И вот это именно то, чего получил возможность творить этот оторвавший сам себя от Всевышнего, да, этот недобог, недоангел, недочеловек под именем Яговка. Дальше, поскольку он творил неправедные дела, поскольку дальше он стал служить самому себе, а служить самому себе – это стремиться к достижению власти над другими, да, там, стремиться к некоему признанию среди каких-то своих приверженцев, да. И он начал, ну, это все вот хорошо Арий Радослав описывал, я сейчас не стану повторять за ним, я просто суть еще раз постараюсь донести, суть того, чего я сказал вчера в конце лекции. Значит, это существо, поначалу его никто не изгонял еще из духовного мира. Ну, решил этот самый мелкий побаловаться, да, ну пусть побалуется. Все равно ничего сделать в духовном мире плохого он не может. Там это в принципе невозможно. Там в принципе нельзя творить дела неправедные. И он постепенно начал искать себе применение. То есть ни хера не получается у него, понимаете, творить зло там, где злу места нет, ну, не получается, а хочется. И он стал искать себе места, где он может применить это свое желание творить не добро, а зло. И в конце концов попал на некую духовную планету, где, ну, так скажем, тоже происходило определенного уровня обучения искр, и где уже материальному был дан ход. Ну, то есть, вот, как бы процессу, для того, чтобы запустить процесс развития, да, нужно создать условия для этого развития. А для этого нужно создать более низкие миры, с уровня которых можно подниматься по лестнице, понимаете, да? И поэтому мир-то был создан уже не на базе, вот, условно говоря, духовных правил, а на базе правил уже материальных, где была возможность, уже была дана возможность, и она могла уже реализоваться, обману, нарушению каких-то конов, нарушению вот этих вот великих четырех, ну, точнее, там, девяти основ духовного роста, о котором я тоже говорил, вчера повторял. была такая возможность дана вот именно конкретно на той планете, на которую попал Яговка. И он там пришел, условно говоря, к управителю, который занимался этой там звездной системой, в число которой входила эта планета, и сказал: слушай, а дай мне возможность на этой планетке порулить. Тот говорит: да слушай, ну у тебя, в общем-то, это... Ну, во-первых, рожа у тебя какая-то немножко кривая, не подходит на это дело, а потом у тебя, собственно, квалификации особо нет. А я хочу. А вот в этих высших уровнях, условно говоря, вот этих высших этапах обучения, да, где проходит, это еще не наши миры, да, не срединные миры, а повыше, повыше, более тонкие планеты, да, там уже принцип того, что если существо хочет, не означает то, как сейчас, то есть это желание надо выполнить срочно, подход другой. Если существо хочет, значит, оно выражает намерение. А если оно выражает намерение, значит, ему нельзя отказать в возможности проявить это намерение, потому что любое выражение намерения есть взятие на себя некоего уровня ответственности. И если он вознамерился, он уже взял на себя ответственность, и ему нужна возможность реализовать это намерение, дать. Поэтому ему позволили порулить. Ну, условно говоря, сделали его премьер-министром. А что есть премьер-министр? Это некий надзор за другими министерствами, соответственно, и за начальниками этих министерств. Ну, точнее, не начальниками, а как там, за министрами, короче, которые отвечают за каждый за свою епархию, там, условно говоря, в этом совете министров. И он начал ходить типа с проверками по этим министерствам. И где-то начал замечать, ну, соответствующие недостатки, недоделки, сокрытия, ну, которые всегда в любой иерархии вот подобного типа, естественно, присутствуют. То есть эти министры, ну, поскольку что-то они не договорили Всевышнему, да, то есть за что-то не отчитались, ну, потому что им было стыдно. И где-то у кого-то, у каждого была какая-то вот эта фигня, которую он от Всевышнего скрывал. И Яговка всем ходил, говорил: вы знаете, я не скажу Всевышнему, проверку вы прошли, но вы мне будете должны. И таким образом он существ гораздо более высоких по отношению к нему по уровню развития собирал вот эту свою армию подчиненных ему существ. Потом вся эта фигня вскрылась, естественно, его пинками оттуда выгнали, с этого, ну, места премьер-министра. Там уже не суть почему, не суть как это вскрылось. Вот его просто пинками выкинули, ты мужик, но когда он оттуда вылетел, и путь ему был уже ни на какие не высшие планеты, потому что поскольку ты как бы вот взялся за гуш, но не выдержал этого, да? То есть ты взял на себя ответственность, но просрал эту должность. И там уже у тебя нет возможности попробовать где-то еще в духовных мирах. Тебя просто выкидывают в миры адские. И выкинули его на планету, ну точнее как, выбор-то ему тоже предоставили, но уже только в адских мирах. И он где-то тут вот побродил в этих адских мирах и нашел себе планету, которая была раньше, ну так скажем, резиденцией демонов высшего уровня, которые сами же эту планету и уничтожили. Они там порезиденствовали, подемоничивали, в общем, разрушили эту планету. То, что примерно сейчас к чему вот попытка привести нашу с вами Землю, матушку. То есть поселить сюда иерархию демонов, которые потом взяли ее и убьют. Да, вот. Просто есть проекция любой исторической информации истинной. Есть проекция на... чтобы мы хотя бы что-то доперли и поняли, что сейчас происходит, и что мы можем сделать, чтобы Матушке Земле помочь. Так вот, он попал на эту планету полностью мертвую. И только там ему было позволено что-нибудь творить. Но поскольку он уже некой круговой порукой лжи связал каких-то вот этих существ с той планеты, на которой у него была возможность поправить, он и их с собой забрал. Ну, то есть, фактически, это был некий бунт, да, который он поднял, и дальше, поскольку бунт был подавлен, он всех этих бунтовщиков с собой вместе собрал, их вместе сослали, условно говоря. Среди них это вот есть эта проекция, как это сказать, этой, ну, всякой вот этой мифологии, связанной с падшими ангелами. Среди них был такой ангел под именем Самаэль. Шмаэль, Шмуля. Это вот все, как говорится, еврейские имена, да? Самаэль. Он дух воздуха, служитель три бога. Очень мощный дух, очень знающий, обладающий очень большим объемом знания в отношении некоего творения, в, так скажем, ну, высшего уровня материальных мирах. Он очень много знал. И далее его, собственно говоря, судьба – это судьба Люцифера. Это просто вот надо... В каком-то смысле это именно судьба Люцифера. Это вот, ну, удивительно, в каком-то смысле существа, которого иногда путают с дьяволом, там пытаются ему там рога приделать и все дела. Вот это вот его судьба, которая там переврана, но которую тоже, по сути, надо нам с вами изучать и знать. По причине того, что многие из нас здесь на Земле проходят его же уроки, которые он уже прошел. И они, вот его судьба может нам помочь. Судьба обманутого, порабощенного каким-то невежей, да, существа, вынужденного творить под руководством этого невежи какие-то злые дела, которые ему поперек. И возможность вырваться из-под власти этого существа. И возможность прийти и вернуться назад к Всевышнему. Вот я сейчас не буду его-то, то есть у меня сейчас нет задачи его судьбой писать, этого великого как бы существа. Но заронить желание изучать эту судьбу, мне кажется, ну вот есть моя задача, мое желание тоже. Так вот, и там еще было полно народу, очень неслабого уровня у него в подчинении. И вот вся эта шобла под его руководством начала творить на этой самой планетке. И она много чего там натворила, и много очень существ. А была очень большая задача, ведь у любого вот тирана, условно говоря, когда он только начинает свою деятельность, у него какая задача? Создать себе армию. Ну, очевидно, да? А что для него армия? Это куча подчиненных ему существ, фактически биороботов, которые могут выполнять его волю. И поэтому они будут, он будет им давать, ну, так скажем, максимальные возможности, но минимальную волю. То есть все эти возможности, которые он им будет давать, он будет полностью контролировать и делать так, что они будут реализовать его волю, но не свою. Ну, понятно, да? То есть я тут не знаю, как еще этот образ точнее нарисовать. И вот созданы были там, ну, дальше вся эта история там Адама, Лилит, Евы. Опять же, не буду ее это рассказывать. Опять же, Арий Радослав очень хорошо всю эту историю рассказывает. И дай-то Бог, что вам будет доведется, так сказать, это все послушать и воспринять. Результат какой? Всей этой истории с пропуском всех вот этих промежуточных вариантов. Вариант такой, что он оказался здесь на Земле. Уже с армией этих существ. С этой вот армией, уже отточенной. При этом он здесь оказался, уже убрав отсюда всех тех, кто ему помогал. То есть он исключил возможность бунта у себя на корабле, да? Поэтому он и Люцифера отсюда убрал на другую планету, там, условно говоря. И, то есть все вот эти помощники его, так или иначе, кто-то... ну, то есть он постарался от них избавиться. И здесь, на Земле, он решил править один самостоятельно. Узнаете вот этого Бога, который кричит, я у тебя один, и ты не дай Бог там это поклоняться другим богам, я у тебя один. Узнаете, чувака? Узнаете. Так вот, значит, почему я всю эту историю так или иначе, ну, вот с брифом рассказал? Потому что, поскольку всю эту братью он создавал на вот этой мертвой планете, эта мертвая планета находилась в самых глубинах адских миров. И там тот океан, в котором плавают высшие существа, а это океан любви. он уже превратился в океан страдания. И поскольку вся эта братья, которую создавал он при помощи вот этих порабощенных им высших существ, вся она была создана в условиях страдания, в условиях незнания, что такое любовь. Поэтому и все эти существа способны жить только в океане страдания, в условиях страдания. Они не могут существовать и жить в условиях, когда вокруг любовь. А поскольку они оказались на земле, опять же, история, как оказались, ну вот я опускаю, просто по причине того, что, по сути, во-первых, она уже рассказана, во-вторых, время сейчас терять на это не нужно. Кто там хочет, тот увидит и узнает эту историю. Так вот, поскольку эти существа оказались на земле матушки, где царит любовь, им потребовалось создать на всех доступных им уровнях пространство, где будет царить страдание. Иначе они просто здесь не выживут. А поскольку природные условия, по определению, природные, а не природе, при Всевышнем Ра, они в любом случае, недоступны вот этому преобразованию. Поэтому стали создаваться искусственные места обитания, где можно было посредством изоляции от этого океана любви создать океан страдания. Назвать его океаном сложно, это скорее, знаете, такое болото. И вот этим эта братья и занялась. Попытка создать огороженные места. То есть вот то, что сейчас стенами там, мы видим, обнесены там какие-то города, какие-то там, ну вот монастыри, как нам говорят, обнесены стенами. Это всего лишь проекция этой защиты, которая строится на других тоже уровнях, чтобы отгородиться от любви, отгородиться от света, который выжигает, который убивает. Любовь убивает этих существ. Вот просто почувствуйте. И это есть суть этого существа по имени Иегова. И его суть, ее нельзя сейчас назвать силой и славой, да? Вот у Бога есть его мужская составляющая, да? Это вот некая сила, да, на творение. И есть его сила и слава, что есть сила совершить это творение, да? Так вот, суть Иеговы – это его имя непроизносимое, а его сила, нельзя ее назвать славой, у меня просто язык не поворачивается, его женская составляющая – это Галах. Это вот эта вот энергия смерти, страдания, разрушения, загнивания, этой вот вытекающей кровью по капле, да, вот эта вот мерзость. Это вот его женская часть. Вот это вот такое существо. И все существа, которые с ним вместе прибыли, есть его проекции, которые так или иначе наполняются этой же силой и имеют его же эту мерзкую форму. И поэтому все вот эти рассказы про то, что у нас там Гардарика, страна городов, да, там все дела, там, это все полное вранье, поскольку все эти города, в которых сейчас уже все просто не мыслят жить, кроме как в условиях негородских, да, то есть как же я там жопу себе сам буду подтирать, нет, у меня будет механизм, так сказать, по подтиранию у меня жопы, но... Вот все эти города есть порождение этой сути и этой его силы, мерзкой силы разрушения, гниения и страдания. И все, что делается внутри этих пространств, имеет всего лишь две цели. Первое – не дать проникнуть любви и сожрать вот эту самую энергию страдания и разрушения. Сожрать, сделать, как бы создать условия для ее воспроизведения с тем, чтобы ей питаться. А поскольку это изначально на Земле отсутствовало и присутствует в живых существах истинно земных, вот в тех, кто Богом рожденные, да, во всем этом животном и растительном и минеральном царстве, которое нас окружает, все, что вот есть живого на Земле Матушке, в нем есть эта энергия, несомненно, потому что Бог, Творец, Он дает все энергии существу. Но для этих существ основные высшие энергии, поскольку они устремлены к Всевышнему, они двигаются к Всевышнему, и им эти энергии не нужны. Поэтому они и не страдают, они наслаждаются жизнью. Но для того, чтобы эта энергия начала здесь множиться и выделяться, для того, чтобы питаться этим существом, что нужно сделать? Превратить этих живых существ, стремящихся к Всевышнему, отвратить от движения к Всевышнему, направить их на служение себе, от служения богам и предкам, да? Отвратить от этого, направить их в движение к материальному и направить их от наслаждения к страданиям и заставить их генерировать самих. Никто их не заставляет, заставить их генерировать самих эту энергию страдания. Эту силу, которая не свойственна живым существам. Поэтому есть у меня целая лекция по поводу затваривания. Да? Вот есть два вида существ на Земле. И они отличаются тем, что, ну, по рождению они отличаются тем, что одни сотворены кем-то, а другие являются прямыми потомками богов. Да? Это вот раз различие. А второе различие. Это различие в том, что у живых существ устремление к Всевышнему и, соответственно, к жизни. А вот у этих тварных существ устремление к гнилости, к болезням, любовь к этим. Полюби свою болезнь. Да? Это даже книжки такие тут народ пописывает. И даже какие-то там, словно говоря, эзотерики пользуются этими книгами в качестве там «Полюби болезнь свою», «Возлюби болезнь свою». Вот вы представьте, да, такое. Ну, вот кто в этом не видит просто мерзости, вот просто в этих словах, ну, тот уже окончательно стал слугой совсем не Всевышнего. И вот это как раз и определяет все развитие нашей цивилизации, так называемой нашей, которая совсем не наша. Потому что наша – это божественная и родовая. А не наша – это вот этого самого странного существа. Все развитие цивилизации последних 200 лет определяется чем? Постоянным проявлением насилия и, соответственно, вот истечение этой страшной энергии смерти, убийства, там, всяких пыток и всего остального, соответственно, мясоедение, да, там, убийство живых существ не только человеческого вида, но и всех остальных, уничтожение животного царства, минерального царства, растительного царства, уничтожение всей жизни на Земле во имя извлечения вот этой энергии смерти. И обратите внимание, чем это сопровождается. Исходом живых существ в города из природы, из деревень. Умирание этих деревень. А они умирают почему? Потому что человек их покинул. они же служат человеку в его стремлении к Всевышнему. Вся природа служит ему в стремлении к Всевышнему. А если он перестал стремиться к Всевышнему? Если он покинул эти места, где живет любовь? Если он стремился в те места, где живет вот это вот страдание, смерть, насилие? Она, естественно, ну, не то чтобы умирает, но засыпает. Поэтому вот этот образ покинутых деревень, который сейчас тоже тиражируется, и тиражируется далеко не только для того, чтобы привлечь людей туда, для того, чтобы они возрождали эти деревни. Это тиражирование вот этого самого образа смерти, покинутости человеком. И это то же самое произведение этой самой же страшной. То есть люди, которые смотрят и вот на это, на разруху, на руины, ведь у нас очень любят съездить куда-нибудь, посмотреть на какие-нибудь руины замка, например, да? То есть посмотреть на разрушение. Это тоже люди производят. Вот вся индустрия этих, как они называются, туризма, вся индустрия туризма в основном имеет направление на вот смотрение на руины, там, на раскопки археологические, там, на нахождение костей каких-то, копаться в этих костях, там, да, то есть кто как умер, чтобы выяснить, там целый сериал есть такой, Бонис, да, то есть эти кости, где народ постоянно копается в костях, чтобы там определить причину смерти или еще чего-то. Вот это все порождает гавах. Если кто-то этого не понимает, ну, значит, они вообще ничего не понимают. Так вот эти города, почему все это движение вот этого страшного там конца 19-го, целиком всего 20-го и начала 21 века, вот это непрерывная череда войн, всяких этих там маньяков, там этих, соответственно, тиражирование этого всего в фильмах, в сериалах, откуда есть понятие сериал, откуда оно вообще возникло, да, было раньше многосерийный телевизионный фильм, и это было, а сейчас сериал, то есть бесконечное количество вот этого самого выкачивания энергии, вот этого страдания, где все постоянно страдают, как это там, только Мария, где они постоянно все плачут от того, как им херово, да, так сказать, там, кто их куда покинул, кто их как в каком манере изнасиловал или еще что-нибудь. Прямо жуткая жизнь вот этого вся в страдании, проходящая в болезнях, в этом вот самом там постоянном умирании и всем. Вот что есть сериалы, вот что есть мыльные оперы. Либо наоборот, это, знаете, когда надо над чем-то ржать. А ржать над чем? Как кто упал или ушибся? Ну вот в «Максимуме» это проявилось в начале в фильмах этого, как его там, Чарли Чаплина, да? Где можно смеяться над тем, что человеку больно. И вот великий фильм есть, «Укрощение строптивого», где Челентано и Арнелло Мути играют. Вот чудный совершенно момент, когда они смотрят, она ему показывает там по телевизору, это вот как раз где там все падают, бьются, а он начинает плакать. Она говорит, что ты, тебе разве не смешно? Как мне, говорит, можно быть смешно, если человеку больно? Она ему объясняет, что ну ведь прекрасно это, ну так сказать, это же смешно. И после этого она сваливается с лестницы, ударяется ногой, и он начинает на ней ржать. И тут она понимает, насколько это безумно просто такой подход. Ржать над тем, что человеку больно, когда этот подход касается тебя лично. Когда над тобой начинают ржать, что тебе больно, тогда ты понимаешь, насколько это. Но пока ты смотришь это по телевизору и ржешь, это нормально. И вот все, весь этот мир в городах, весь он вот такой, вывернутый. Постоянно вывернутый, извне наружу и снаружи внутрь, и где уже невозможно найти, где там ты, где не ты, где обман, где правда, просто невозможно. Потому что это мир, где царит страдание. И вот Арий такую вещь рисует правильную, что на самом деле на большинстве людей, а в городах и на всех людях, сидит на спине некая такая сущность, которая есть тоже одно из проявлений этого вот товарища. Вот представьте, у вас горб такой на спине, который питается вашей энергии страдания. Поэтому очень многие люди любят болеть, там талончики в поликлинику, к зубному врачу записаться, там получить укольчик, чтобы было не больно. Это вот все очень любят свои болеть, да еще любят и про них рассказывать. И вот всем этим питается это существо. Но если человек здоров и не подвержен еще пока этому, тогда эта штука заставляет, если она не может питаться его энергией, его страданий, она его начинает заставлять совершать действия, которые заставляют страдать других людей. Он начинает им грубить, он начинает их, если может, бить, и в конце концов он может их начинать любить, убивать. И вот смотрите, эти люди, которые в горячих точках возвращаются и потом стремятся вернуться назад, потому что им не хватает возможности убивать, понимаете? Вот эти воины наши, блин, великие интернационалисты, мать их за ногу. Они возвращаются, их тянет убивать, продолжать. Это вот это существо можно уже назвать человеком? С высшим, с высшей точки зрения. Они служители, вот и дальше начинается. Они служители темных богов, они там служители матери Кали и дедушки Чернобога. Вот это свинство просто вот сейчас очевидно или нет? Для тех, кто меня слушает. Вот просто попытка это мерзкое существо каким-то образом спроецировать на наших великих богов, ну, в принципе, можно. Если тут ничего рядом не лежало, если просто видеть вот это вот глубинное, вот глубинные основы всего вот этого происходящего. Так вот, города, это и есть средоточие, с одной стороны, власти этого существа, и в то же время это средоточие вот этого отсоса Гаваха, и, соответственно, произведение энергии страдания. Все в городах, все, без исключения, производят эту энергию и живут в ней. Никакой любви, в принципе, в городе быть не может. Всякие рассказки про то, как там строить пространство любви, или там тыкать куда-нибудь очередной там этот звенящий кедр, это все полная фигня. Потому что город – это место, где живет Иегова. И больше там не живет никто. Там он живет и господствует. И нет там богов. И нет там возможности до рода достучаться. Потому что там только его служители, только затворенные сущности, которые, имея человеческое, божественное происхождение, скатились до уровня тварей и служителей Иеговы. Точка. Больше здесь говорить нечего. Потому что картинка абсолютно ясная. И дальше, если нам рассматривать другие, например, профессиональные эгрегоры, да, ну вот, видите, здесь мне не надо даже сейчас говорить о системе здравозахоронения. Потому что совершенно очевидно, что и название этих мест, вот обратите, да, внимание, больница, ну понятно, там болеют, а еще поликлиника, вот вы просто вдумайтесь. Клиника – это, ну, название болезни фактически, а тут поликлиника. То есть это где бесконечное разнообразие этих болезней, этой клиники. Это в каждом районе. И, соответственно, там есть врачи всякие разные, там, которые лечат всю эту поликлинику. И люди под это все подписываются и ходят туда на профилактические осмотры и еще прочую разную. Они уже просто туда ходят кормить этого и просто не понимают, и им уже это нравится, они уже сами рады потреблять эту энергию, потреблять. Другого слова нет. И любой другой, возьмите эгрегор профессиональный, порожденный вот этой структурой, этого недобога, недоделка и недоангела, этого мелкого беса, блин. И вот попасть под его власть и полностью, полностью служить ему, это пипец просто. Вот, ну, просто вот почувствуйте, увидьте и услышьте это. Это даже назвать безумием невозможно. Но все вот эти люди ему служат. И мне сейчас не имеет смысла дальше повторять, потому что была лекция, посвященная как раз вот профдеформациям, да. И теперь я надеюсь, что вот исходя из этой информации, из той, которую я даю, из той, которую там я давал, из той, которую Ари Родослав дает, если кто-то, еще раз говорю, ему перестанет отрезать глаза и он, или там уши, и он начнет это все-таки слушать и воспринимать. И мало того, чтобы слушать и воспринимать, но еще и действия какие-то совершать. Вот, ну, честно говоря, я не знаю, что еще нужно существу, которое себя чувствует, что оно имеет право себя называть мыслящим, что еще ему нужно для того, чтобы применить это то, чего он в себе называет помыслить, просто, просто два и два сложить вместе и получить не 10, не 15, а ровно 4. Я не знаю, что это еще мешает людям. И потом действовать в соответствии с тем, чего они вдруг поняли. Вот есть же много еще картинок каких. Вот я сегодня она мне пришла, я еще ее нарисую, вот посвященная этой самой любимой городской жизни. Да? Вот человек в стандартном этой крутежке, да, так сказать, вот он проснулся у себя в клетке под названием квартира. Он там помылся, подмылся, оделся, напудрился, морду накрасил, там дезодорантом побрызгался, что-то сожрал. Ну, лучше там бекончик, да, там с яичницей, ну, мяско там пожрал, так сказать. Кофейку выпил, ну, то есть, ну, чтобы еще мозги себе забыть, там, восприятие себе забить нахер, так сказать, вообще, ну. То есть нарушил сразу уже две, подорвал себе две из четырех этих, ну, основ духовного роста, да. То есть уже заложил туда бомбу и взорвал с удовольствием, так сказать. Сожрав мяско там и, соответственно, там, выпив кофейку. Ну, что, закурив сигаретку, что, вообще пипец, да, там, нормально. Водочки не выпивать, потому что может за руль. И, значит, из этой клетки вышел и совершил некое перемещение в другую клетку, да, там, в офис, там, в магазин, ну, куда угодно, я не знаю, там, на склад, где она работает. И сам процесс перемещения, собственно говоря, для него не есть что-то, дающее ему какую-то информацию. Это для него изо дня в день одно и то же. То, что там за окнами мелькает, его не сильно интересует. Его, если он за рулем сидит, его интересует, чтобы гаишник не остановил, например. Потому что он с вечера выпил, и как бы там его за пьянку не поймали. Например. То есть он ничего не воспринимает из внешнего мира. Он переместил себя из одной клетки в другую. И в этой клетке дальше начал считать какие-то действия, да? Причем тоже в основном неправедные. То есть он там продает с какой-то наценкой, он там кредиты раздает из банка тоже с каким-то там профитом, да? Он там страхом занимается торговлей, страхом, так сказать, страховой компании. Да хрен знает, что он там еще делает. Он и там еще себе очередную, так сказать, эту подрубает, но если она у него еще есть, основу, да? И дальше он опять совершает перемещение назад в ту клетку, в которой был, и там подрубает себе очередную основу, так сказать, занимаясь, ну, вот ночью там тем, что он называет любовью, так сказать, со своей там супругой, если она у него есть, конечно. Ну, может, у него уже супруг там лежит, ну, как бы, мало ли, что-нибудь у него там уже. Или вообще у него никого нет, а есть резиновая баба, к примеру, ну. Или там это порно-журнал, так сказать. Ну, вот. И вот это есть суть городского существования. Ну, просто у вас, конечно, есть наверняка там выходные дни, когда можно сходить в зоопарк и посмотреть на своих будущих потомков, так сказать, ну, на обезьян, да, например, во что ты превратишься через некоторое время. Есть возможность выехать на природу, пожрать того же мяса на природе, блин, но шашлычков пожарить. Или искупаться, смыть эту мерзость свою, так сказать, искупаться в чистом там, каком-нибудь источнике, объявленном святым источником, он тебя сейчас тут это исцелит нахер, ну. Там весь в крестах, в мертвяках, так сказать, этот источник там стоит, ну. То есть в мертвой воде себя. Вот. То есть где в этом существовании любовь, скажите мне, пожалуйста, основа всей жизни – где здесь в этом существовании что-то, хоть что-то может напоминать рост? Ну, потому что я не говорю о духовном, хотя бы о материальном. Ну да, там смена машины может быть, там повышение зарплаты может быть, покупка очередной гадости в супермаркете тоже может быть. Не спорю, наверняка. Может быть, обретение очередной должности там. Может быть, смена работы на более престижную тоже может быть. То есть смена одной клетки на другую не вопрос. И квартиру тоже можно поменять на другую клетку не вопрос. Можно даже где-то в Подмосковье себе накопить денег и коттедж построить, но. То есть выездную клетку, из которой просто дальше ездить. Потому что там вокруг все убито, там никакой природы нет. И богов там тоже нет. Это щупальца, которые вот... Я говорю, этот образ вот этих радиальных городов, он очень страшный. Вот их еще и фотографируют, например, ночью, да, видно, как вот есть это варево такое яркое, светлое, причем свет-то искусственный, да? Это же не свет солнца, это свет искусственный, там все искусственное. И вот какое-то варево это, света, так сказать, в середине, а из него такие лучи, да? Как либо щупальца от спрута, либо там вот эти радиальные нити паутины, так сказать, выбрасываются во все стороны. И вот этот спрут, он распространяется все дальше и дальше. У него вот эта центральная штука набухает, да, набухает, разбухает и захватывает окружающие живые места. Это вот я говорю, вот я из Нижнего Новгорода родом, так... В Нижнем тоже вот есть центр города, условно говоря. А есть те, которые районы начали спальни там строить еще при Хруще и при Брежневе, там при Брежневе в основном. И там это строилось на месте, и до сих пор сохранились там названия деревень, которые были вокруг. И вот теперь даже тут мне Ирина задавала вопрос, а что делать, например, если у тебя частный дом в пределах города, это же, наверное, уже природа, какая нахер эта природа? Это все пиздец уже, город ее съел. Там только название осталось от тех деревень, которые теперь стали, как они называются? Ой. А, ну районами города, да. То есть название районов города. Как там в Нижнем есть Кузнечиха, Мещера, Мещерское озеро. То есть вот, что такое города. И если кому-то еще, у кого-то есть еще какая-то иллюзия по поводу того, кто там правит в этих городах, какие там есть возможности для духовного роста, какие там возможности есть для омоложения, там, сохранения здоровья, там, построения, как это, ладных отношений в семье, правильного воспитания детей, там подрастающего поколения. Вот если у кого-то есть еще какие-то иллюзии о каких-то возможностях вот в городе, ну, я надеюсь, что эти иллюзии постепенно растворяются и исчезают, как страшный сон. И теперь еще вот у меня есть некое время, я еще одну тему затрону. И не знаю, нужно ли мне будет еще в воскресенье эту тему продолжать. Я посмотрю, там решу. Затрону вот какую тему. Тему неких проблем, которые сейчас широко растиражированы в виде там великих проблем, так сказать, вот там нации, там, я не знаю, там религии, вообще человека, так сказать, вот этого гражданина, там определенный какой-то там, как это сказать, это державы тоже страшно. Я не знаю, как назвать. Ну, страны, давайте скажем. Определенной страны. То есть, вот смотрите, есть национальный вопрос. Я повторяюсь, я понимаю, но я еще раз буду долбить. Значит, вот есть национальный вопрос. Он там с разных точек зрения поднимается, и, соответственно, он жестко управляется. Вот обратите внимание, да? То есть, например, поднятие вопроса о, так скажем, господстве евреев, вроде бы как запрещено, да, поднятие этого вопроса, Но в то же время где-то подспудно это разжигается, да? То есть вот антисемитизм как таковой запрещен, потому что если кто-то что-то по этому поводу вякнул, то его есть возможность, ну, наказать там по закону уже где-то там, либо по незакону, не сильно важно, можно доказать. А в то же время нужно поддержать, ну, очевидно же, что есть масса сайтов, к примеру, да, в которых только что матом Путина, например, не кроют, или только что не рассказывают, как евреи там на части, так сказать, этих христианских младенцев режут прямо вот, ну, во всех городах тут. И они существуют, эти сайты. Все эти новости там нормально живут. Это что означает? Ну, ясно, что если бы они были не нужны, да, вот в этом проявлении, да, ну, их бы, наверное, закрыли и прикрыли, или там накрячили бы как-нибудь. Ну, разумно, да? Но они же существуют. Это означает, что эта система тоже вполне и ничего, так сказать, поддерживает эти вещи. То есть, с одной стороны, есть запрет, чтобы кого-то отловить и наказать была возможность. С другой стороны, есть провокация на то, чтобы это делать. Вот в каком-то смысле я столкнулся тут с этим в отношении гаишников. Такой забавный у меня был случай. Я тут уже, да фиг знает сколько уж времени, ну, меня даже не проверяли, по-моему, там документы-то не проверяли особо. И тут останавливает меня гаишник на въезде в населенный пункт. И, значит, ну, там обычно документы, все дела, я двигатель дурак не глушу еще. Вот. И он все там проверяет, все нормально, а потом говорит, а у вас это нарушение, как это, световых приборов, у вас ближний свет не включен. Ну и дальше там выписывает мне штраф, соответственно, там. Я не спорю, потому что я понимаю, что можно было там и включить, и доказать, да чего угодно, но не спорю, просто смотрю, как дальше, да. И начинаю ему вопросы задавать всякие разные, на которые мне отвечает. И последний вопрос я ему говорю такой задаю. Вот, слушайте, интересно, вот для новых машин, да, у них там инжекторы, все дела, и для них там система охлаждения по-другому построена, и в принципе для них ближний свет постоянно включен, и это, ну, нормально, но для новых машин. А для старых, например, карбюраторов, их ближний свет включен, тем более в жару, это перегрев движка. И по сути-то, ну, глупость, если, ну, там, на трассе, да, у тебя скорость большая, у тебя охлаждение лучше, и там нормально ближний свет включен, но в городе-то, в самую жару, где ограничение 40, ну, бессмысленно же он. Не я эти правила создавал, он мне отвечает. И вот обратите внимание, какой прикол, да? То есть, с одной стороны, по закону он прав, что он выписал мне штраф, да? С другой стороны, просто вот по тому, чего он просто некую провокацию совершил. А эта провокация закреплена законодательно. С тем, чтобы срубить бабла. Ну, опять же, я про него ничего не говорю, потому что он с меня это не наличкой взял, он мне выписал там, да, то есть он, соответственно, читался потом за то, что он там очередного нарушителя поймал. Он еще мои данные, естественно, там, ну, вдруг меня кто-нибудь это там, где я живу, какой у меня телефон, тоже ведь записал, да? То есть он еще и выполнил надзорные некие функции. Но вот обратите внимание, как интересно, да? То есть вот и таким образом в основном все в городе и действует. То есть что-то запрещено, но что-то провоцирует тебя на то, что ты делаешь запрещенного. И при этом мало того, что ты вообще уже не знаешь, где тут закон, где не закон, где чего происходит, с тебя еще постоянно скачивается твоя жизненная энергия в разном виде. То есть там в денежной форме, там в форме, например, страха, например, перед тем, что тебя остановили, там, например, гаишники или еще что-то. У кого-то же такое тоже бывает. Вот. И это все провоцируется, потому что гаишники, например, те же самые борются с пьянством за рулем, и в то же время стоят, например, и ловят этих пьяниц под плакатом, на котором нарисовано, как хорошо выпить там пивка или водочки. То есть это вот, как она там называется, наружная реклама. И это все город. Это все город, просто вот почувствуйте, да? Это везде, когда ты едешь, даже вот ты перемещаешься из одной клетки в другую, ты постоянно под воздействием какой-то там наружной рекламы, под воздействием какой-то световой рекламы, если вечером, под воздействием того, той рекламы, которая сыпется из радио, которое ты слушаешь. То есть ты постоянно под воздействием вот этого самого пресса. Это постоянное воздействие, это город. На природе этого нет. Так вот, национальный вопрос, так называемый, да? Вот я еще раз скажу такую простую вещь. Если материалист, человек-материалист. И если мы послушаем, например, Юрия Викторовича Тюрина, да, если есть такое просто нормальное понятие, оно вне национальное, оно больше касается способа жизни, да, и устремлений жизненных. Если есть такое понятие «внутренний еврей», что связано с приверженностью ко всему материальному, ко всему искусственному, потому что я уже там задавал вопрос, вот просто на который очевидный совершенно ответ. Вы когда-нибудь вот видели еврея там крепкого хозяина на земле, который там коров пасет или еще что-то? Ну, нонсенс же, правильно? То есть это принципиально городское существо. И поэтому, поскольку городскому вот этому существованию он больше приспособлен. К природному он не приспособлен, к городскому больше приспособлен. И если в городе материальное превыше всего, то кто будет занимать руководящие всякие должности в городе? Ну, очевидно, да? И то, что люди природные, которые приезжают жить в это чуждое природному человеку место обитания под видом города, которые туда приезжают и становятся там, условно говоря, младшими научными сотрудниками, младшим медперсоналом, да, под управлением именно вот, условно говоря, там, а начальник, там, директор школы или там главврач больницы, еврей, да. Вот это же совершенно естественно, тут нет никакого национального вопроса. Просто каждому свое. И то, что человек, который туда приехал работать, которому это место чуждо, продолжает там находиться, начинает тут национальный вопрос поднимать, что евреи все захватили, но он просто не понимает, что он просто не понимает, что он полную дурь несет. Те, кто сюда звал-то, дурень, ты вали отсюда. И там, где ты предназначен быть, жить и творить, там и твори. Зачем ты в чужое ты место приехал? И еще дальше в этом чужом месте орешь на то, что оно тут чем-то чужим занято. Да оно создано этим чужим. Ты здесь можешь быть только рабом, слугой, мелким медперсоналом, менеджером по продажам. Ты больше здесь никем не можешь быть. Чего ты рыпаешься? Либо если ты достигаешь каких-то там великих высот, ты просто становишься материалистом. Ты теряешь состояние внутреннего русского, то есть человека с широкой душой, ужимаешь эту душу до размера этой клетки, квартирной, например, своей, да, там с трудом заработанной, или там обманом, да, и ты превращаешь себя в этого же материалиста, ты становишься внутренним евреем. Это не означает, что ты поменял национальность или там то, что у тебя в паспорте написано. Но ты просто стал вот ты стал этим вот существом, которое уже может нормально существовать здесь, в городе, в искусственных условиях. Ты сам стал искусственным, ты затворился. Никаких вопросов национальных здесь нет. Любой национальный вопрос — это фикция, просто поймите. Услышьте вы меня наконец-то, раз и навсегда. Преступность. Преступность. Если есть вот это вот расслоение, а оно прежде всего в городе себя проявляет, там есть богатые и бедные, там есть работодатели и рабы, которые у них работают, да? Это там есть это, как это, расслоение, имущественное расслоение есть. У кого-то крупнее квартира, у кого-то меньше, у кого-то там выше зарплата, у кого-то меньше. И это порождает, соответственно, просто само это порождает зависть, ревность и порождает противоправные действия. Мало того, что просто вот это разделение порождает противоправные действия, противоправные действия порождаются провокационными действиями, условно говоря, неких властей. Да? То есть там, например, вот есть налоговая инспекция, которая возникла, есть налоговые преступления. Сам вопрос о том, надо ли платить налоги, правильно ли они назначены, он отсутствует. Есть просто вопрос о том, что нужно наказывать за то, что эти налоги не платишь, например. И при этом, естественно, возникает целая свора народа, которая эти законы обходит, обманывает этих налоговых. Соответственно, возникает налоговая полиция, которая ловит уже этих, которые обманывают. Да? Следующая структура возникает. Вот вы понимаете, что все это следствие исключительно вот этого мира обмана, мира страдания, да, мира болезней, который заключен исключительно в городе. Поэтому пусть это в городе-то и варится. Вот прекрасно, вот если это в городе происходит, отдайте вы Богу Богово, так сказать, а кесарю кесарево. Вот пусть они там себя кесарят вот в этом городе. И... А вы-то вроде бы, ну, живые люди, вы можете оттуда, наверное, выйти, правильно? Это, я говорю, никак, это просто логика, тут никакого побуждения. То есть все вот что, еще раз говорю, вот все эти сериалы, вы просто обратите внимание, как они плодят вот это вот так называемое сожаление, которое они порождают в людях там, или там страх перед очередными там какими-то преступлениями. Все это плодит вот эту вот энергию Гаваха, энергию этого страдания, которое исключительно в городе же и саморазмножается. И вас же в это саморазмножение включает. Ну, просто же глупо, да? Глупо, и, но не смешно совсем. Это вот национальный вопрос. Соответственно, вот вопрос о преступности, ну вот, я надеюсь, тоже достаточно. Его не надо раскрывать. Он и так раскрыт со всех сторон, его видно же. И не видно это только тем, кто уже запер себя в городе, для которого выезд на природу – это просто возможность провести там какой-нибудь выходной день или отпуск. Да? То есть выйти туда на природу, пожрать – это не жизнь там, это перенос городской жизни туда. И поэтому и возникает у людей желание, которые приезжают там, даже пытаться куда-то поселиться, да? Даже в поселении в каких-то, например, участвуют люди, там… Ну, это я тоже уже смеялся. То есть выехали люди на поселение. Раньше ссылали на поселение. Теперь это называется выход на поселение, да? Вот. То есть даже эти люди, они же все равно пытаются туда затащить эти вот правила городской жизни. А если они пытаются там возрождать какие-то исконные, как они говорят, да, там, как это сказать... исконные там способы землепользования, исконные способы строительства, они что делают? Они начинают вместо того, чтобы у земельки матушки спросить, у рода своего спросить, уж коль скоро они там оказались, да, на месте-то, они начинают книжки умные читать. А в книжках, книжки писали те же самые городоиды, понимаете? И там написано совсем не то, что приемлемо для земли матушки, куда они прибыли там, ну, селиться или там... Поэтому все равно этот город туда затаскивается, даже если люди себя иллюзиями питают, что они тут типа это, ну, исконные, эти, как это, исконные всякие правила там возрождают. Ни хрена они там не возрождают, они это приносят, опять это чужое, городоинами же написанное, все туда. Вот в чем беда, да, этого перехода, даже перехода. То есть город, он, это вот мало того, что это спрут вот такой, который высасывает... и распространяет, пытается себя распространить. Ему тяжело туда распространиться. Там любовь все-таки живет, понимаете? А он-то смертью питается, вот этой вот гавахом питается, страданием питается. Но тем не менее, он пытается туда распространиться. Он пытается сожрать эту жизнь и превратить ее в смерть. Поэтому он туда пытается пролезть всеми силами. И получается, что человек, который туда... действительно выехал на природу, действительно вырвался из города, он является уже и хранителем, и защитником от этого страха. И вот обратите внимание, какие нормальные умозаключения возникают. Вот где есть средоточие вот этой вот так называемой господствующей религии, да? Ведь неважно, это касается мусульманства, там, христианства. Вот не обязательно же ругать только христианство. Или там вообще его не ругать, а понимать просто. Где все это средоточие вот этого золота храмов? В городах. И средоточие этого вот идеологического давления со стороны религии. И фактически поклонение вот этому существу, который там все породил, да? Ведь уже это не секрет, что Бог... Вот для, условно говоря, тех, кто поклоняется христианам, это Иегова. тут уже нет никаких вопросов. Как он там из этого, из горящего куста разговаривал, да, там, из неопалимой купины, так сказать, что-то там. Или Моисею что-то затирал там с этих каменных пластин на горе там. Вот, это же он. И возрождение родной веры, это есть естественное и просто необходимая задача для каждого живого человека. То есть выход из подспуда служения чужому Богу в служение богам родным. И это тоже задача очевидная и элементарная. И то, что именно в городах есть максимум давления со стороны чужого Бога, чужих обрядов, это означает, что нужно возрождать веру родную и служение родным богам вне городов. Очевидно. И вот тут куда ни сунься, куда ни плюнь, везде мы будем ощущать, что это место чужое для живого существа. Это место чужое для Дитя Божьего. И мы, когда вот это начнем ощущать, когда мы начнем делать что-то в направлении вот этого спасения собственного, да? А спасение состоит в том, чтобы восстановить связь с родом и богами на живых местах, на тех местах, которые изначально даны нам Богом для жизни. Города нам даны не Богом, еще раз и еще раз повторяю. А этим вот недобогам это даны, эти города. Я надеюсь, что не нужно больше приводить аргументов в этом вот направлении. Потому что все, что ни возьми, доказывает правоту этого утверждения, что в городах нет богов, что в городах есть только безбожие. И вот в этом смысле даже понятие атеизм. И вот обратите внимание, как легко был произведен переход из состояния атеизма в советское время, в состояние вот этого фанатизма по поводу Русской Православной Церкви, как все атеисты сразу ломанулись, так сказать, в церковь свечки ставить. Обратите внимание, как легко был сделан этот переход. Почему? Потому что это одно и то же. Как в атеизме, это признание того, что ты не веришь в существование Бога. Ты не признаешь Бога в принципе как такового. То и то место, где этого Бога изначально нет, как его там не обставляя всякими картинками, там, иконами, там, какими-то обрядами, если его там нет, это тоже атеизм. Там нет Бога. Это атеистические места, где нет Бога. А то, что там есть, это не Бог. Это тоже совершенно очевидные выводы, которые делает человек, проснувшийся, оживший и оказавшийся на природе, который начал принимать дары богов в виде покровительства, водительства и учительства. Вот, наверное, и все на сегодня. Я завершу запись. Достаточно я сегодня сказал, я считаю.